Бишкекте саат 8, ООДА Азаттык радиосу, саламатсызбы. 30 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын мазмунун. Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алгандар 84 жетип, оору жеткен аймактардын катарына нарында кошулду. Дүйнөнүн улам бир өлкөсү коронавирустун жайылышын кармап туруу үчүн катаал чараларды көрүп, же карантин киргизип жаткан кезде Швеция жарандарынын күнүмдүк турмушун дээрлик өзгөртүүсүз калтырды. Ал тапта карантин шартында үйдөн чыкпай отургандар терезени ачып же балкондон туруп башкаларга өнөр да тартуулап жатышат. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 30 мартка карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру катталган жок. Коронавирустун алдын алуу штабынын маалыматына караганда, учурда өлкөдө жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны 84, алардын 26-сы 29 март күнү аныкталган. Штабтын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов ал адамдардын баары обсервацияга алынып, дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин маалымдады. Ошондой эле алар менен байланышта болгондорду аныктоо иштери жүрүүдө. Жаңы аныкталгандардан 2 адам Чүй облусунда, 4 Бишкек шаарында, 1 адам Нарын шаарында, 6 Ош облусунда, 13 адам Жалал Абад шаарында жашайт. Коронавирус жуктурган 84 адамдын 3ү оор абалда, алар жандандыруу бөлүмүндө, 2 өзгөндө, 1ү узакта. Ушул тапта республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны 4886 киши, үй карантинде жаткан адамдардын саны 3338. Бүгүн Ош, Жалал Абад облустарына кошумча адис дарыгерлер жиберилет. Пульмонолог, эпидемиолог жана реаниматолог дарыгерлер Ош жана Жалал Абад облустарына жиберилерин коронавирустун алдын алуу штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов 29 марттагы брифингде билдирди.
14-15 кишини атайы пульмонологдор, жугуштуулар адиси жана реаниматологдорду ошо азыр түштүк кичине ахвал кичине өзгөчө болуп атат, ошон үчүн ошол жака жөнөтүлдүп атабыз. Адистер даяр.
25 мартта Бишкектен Жалал Абаддагы ооруканаларга ыктыярчы 8 дарыгер барган. Алар алдыдагы күндөрү коронавируска чалдыккандарды дарылап жаткан адистеринен орун алмашары кабарланган болчу. Алардын 3 облусу клиникалык ооруканага, 5 Нокен, Аксы, Ала Бука райондоруна бөлүштүрүлгөн. Арасында түрдүү багыттагы тажрыйбалуу дарыгерлер жана медайымдар бар. Кыргызстанда коронавируска кабылган 84 киши аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында. АКШда жаңы коронавирустан каза тапкандардын саны 200 000 жетиши ыктымал. Мындай божомолду жугуштуу оорулар боюнча улуттук институттун директору Энтони Фаучи 29 мартта CNN телеканалына курган маегинде айтып кетти. Адис АКШда вирусту миллиондогон киши жугузуп алып, 100 000-200 000 чейин өмүрлөр кыйылышы ыктымал деди. Ошол эле маалда Фаучи абал тез өзгөрүп жаткандыктан бул божомолдор туура эмес болушу да мүмкүн экен деп мүмкүндүгүн эскертти. Жекшембиге карай АКШда COVID-19 125 000 киши көп чалдыккан, 2201 киши көз жумганы расмий маалымдалды. Оорудан көз жумгандардын саны 2 жумадан кийин дагы көбөйүүсү ыктымалдыгын президент Дональд Трамп да билдирди. 29 марттагы маалымат жынында ошондуктан 2 жума бою биз адистердин көрсөтмөлөрүн так аткарууга тийишпиз деген президент Трамп өзү да коронавирустан суу экенин аныктоо үчүн кайрадан тест тапшырууга даяр экенин айтты. Ал 14 мартта алгачкы жолу тест тапшырып оору жуктурбаганы анык болгон. Кытайда акыркы суткада коронавирустан 4 киши көз жумду. Ал эми 30 адам оору жуктурган. Алардын баардыгы чет мамлекеттерден келгендер экенин Кытайдын саламаттык сактоо комитети 30 мартта маалымдады. Жергиликтүү элдин ичинен болгону бир гана адам ооруга чалдыккан. Маалыматка ылайык, жугуштуу элдет тарагандан бери ага кабылгандардын 93% айыгып чыкты. Акыркы күндөрү 322 адам бул ооруну жеңгени айтылды. Коронавирустан Кытайда 81,5 000 киши жабыркап, 3300 ашуун адам өлдү. 28 марттан тарта Кытай чет өлкөлүктөргө эшигин жапкан, сырттан келген кытайлык жарандар карантинге алынат. Кытай бийлиги элдеттин экинчи эпкинине жол бербөөгө аракеттенүүдө. Ушул тапта оорулар менен тыгыз байланышта болгон 19200 ашуун адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Москва тургундарынын ары бери жүрүүсү чектелди. Москвада мэр Сергей Собянин көрсөтмөсүнөн өзгөчө чаралар кирүүдө. Орус баш калаасынын бардык тургундары тез медициналык же башка чукул жардам керек болсо жумушка, жакын жердеги азык түлүк дүкөнүнө же дарыканага баруу үчүн гана үйлөрүнөн чыга алышат. Андан тышкары ит жана башка үй жаныктарын сыртка чыгарууга уруксат берилет. Мэрдин расмий сайтында жакын арада атайын уруксат кагазы менен чыгууга болору айтылат. Жаңы эреженин аткарылышы көзөмөлдөнүп турмакчы. Шаар башчысы жакынкы күндөрдө мындан да катаал чаралар кабыл алынарын эскертти. Жумуш ооруларынан айрылган адамдарга колдоо чаралары иштелип чыкмакчы. Орусияда жекшембиде коронавирус жугузуп алгандардын саны 1,5 000 ашты. Миңден көпчүлүгү Москвага туура келет. Буга чейин баш калада соода борборлору, ресторандар 28 марттан тарта кеминде бир жумага жабылган. Москвадан Бишкекке уча албай турган айрым жүргүнчүлөр учуп келишти. 29 мартта Москванын Шереметьево аэропортунан Аэрофлот компаниясынын чартерди катта менен 402 кыргызстандык жаран учуп келди. Бул тууралуу коронавирустун алдын алуу штабы маалымдады. Айрым маалыматтарга ылайык, Москвадан учуп келгендердин арасында башка үчүнчү өлкөлөрдөн келгендер да бар. Мигранттарды колдоо борборунун жетекчиси Тимур Сарылаевдин Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, чет мамлекеттерден келгендер 47 адам. Казакстанда коронавирустун тарашын токтотуу аракетинде 5-чи чоң шаар жабылды. Карагандыда 29 мартта вируска кабылган 7 киши аныкталган соң калаа жана айланасындагы айылкыштыктарга кирип чыгуу чектелди. Ошол менен өлкөдө коронавируска чалдыккан кишилердин саны 265 жетти. Бир бейтап көз жумду. Буга чейин Нур Султан, Алматы, Чымкент жана Актоо шаарлары карантинге алынган. Өзбекстанда ушул эле жекшембиде элдеттин дагы 29 учуру катталып, коронавируска кабылгандар 133 жетти. 2 киши элдеттен көз жумганын Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Борбор калаа Ташкентке кирип чыгуу 24 мартта жабылган, ар бир киши бет кап таанып жүрүүгө милдеттүү. Ал эми Тажикстан менен Түркмөнстан вируска кабылгандар жок экенин айтып келишет.
Рахмат, Замира Хожобаева айтып берген кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы. Талас жана Чүй облустарында 18-19, Баткен, Жалал-Абад, Ош дубандарында 22, Ысык Көл жана Нарын облустарында 13 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2, +3 болот, ал эми Бишкек шаарында +19 болот, жаан чачын жок. Кыргызстанда дем алыш күндөрү коронавирусту жуктурган дагы 26 киши аныкталды. 29 мартка карата ооругандардын жалпы саны 84 адамга жетти. COVID-19 жаңы табылгандардын катарына Нарын облусу да кошулду. Өлкөдөгү соңку кырдаалга кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кыргызстанда COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны 26 кишиге көбөйгөнүн Бишкектеги басма сөз жыйынында саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Касымбек Мамбетов кабарлады. Анын айтымында вирус жаңы аныкталган адамдар Ош жана Жалал-Абад, Чүй, Нарын облусунун жана Бишкек шаарынын тургундары. Бул адамдар обсервацияга алынды жана дарыгерлердин көзөмөлүндө жатышат.
Жаңы катталган 26 кишинин жанындай контакт болгон адамдардын азыр биздин адистер изилдеп, биринчи этап, экинчи уровень деген ошо контакт жарандарды азыр изилдеп, анын баардыгын обсервация жана үй карантинине азыр жайгаштырып атабыз,
деди Мамбетов. Ошентип, республикада коронавирус жуктургандардын саны жалпы 84 кишиге жетти. Алардын ичинен 3 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ошол эле учурда республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны 4886 киши. Ал эми 3338 киши үй карантинде. Кыргызстанда коронавирусту аныктоо үчүн 10,000 ашык тест жүргүзүлгөн. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү абал толугу менен көзөмөлдө экендигин билдирүүдө. Алар элди көчөгө чыкпоого жана санитардык нормаларды так аткарууга чакырып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Абдубахап Нурбаев Кыргызстандын аймагындагы бардык жеке менчик медициналык мекемелерге коронавирусту аныктоого уруксат берүүнү сунуштады.
Азыр дең негиз токтотуу керек болуп атпайбы, элге жайылбайчы. Ошондо башка ошол эле биз Кореянын тажрыйбасын карап көрсөк, алар элди массовый көпчүлүк текшерип алганда, текшерип анан оорулардын табып аныктап изоляция кылып токтото алган. Ошон үчүн азыр бизде эми бизде деле азыр кулакта карап көрсөк, көптөгөн ошондой жарандар бар экен, өздөрүн чыгарып текшерилип текшерилейин деген. Анан мамлекеттик лабораторияларындагы баардык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Ошон үчүн эми бизде чоң күчтүү өзүнүн алдынча бутка турган жеке менчик клиника лабораториялар бар да, ошого уруксат бериш керек да, ыктыярдуу түрдө кимдер барып текшерилемсе текшерилгенгечи.
Кыргызстандын расмий бийлиги коронавирусту жайылтпаш үчүн бардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирүүдө. Анын алкагында 25 марттан бери Башкала, Бишкек баштаган 3 шаар менен 4 райондо өзгөчө абал режими уланууда. Бирок буга карабай режимди сактабагандар четтен чыгып жаткандыгын бийлик өкүлдөрү айтып чыгышты. Эгер мындай көрүнүш улана берсе, 24 сааттык коменданттык саат киргизүү муктаждыгы жараларын саламаттыкты сактоо министрлиги эскертти. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 4 күндө өлкө аймагында өткөн түнкү режимди бускан 4000ге жакын киши кармалды. Бирок ошол эле убакытта өзгөчө абалдын айынан жумушка чыга албай күнүмдүк тамак ашы жок бүлүлөрдүн катары да күн сайын калыңдап баратат. Азаттык радиосуна күнүгө мына ушуга окшогон ондогон билдирүүлөр келди. Алардын бири Алия Сатарова Бишкек шаарындагы Калыс Ордо конушунда чийеде 2 баласы менен нанга жетпей отургандыгын айтты.
Ушу квартирада үйдөн чыкпай жатабыз. Тамак аш уже эме болду, түгөнү эле калды.
Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирусту жугузуп алгандардын саны 29-мартка каратта 665 000 кишиден ашты. Ал эми дүйнөдө бул илдеттен каза болгондор дээрлик 30 000 адамга жетти. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Дүйнөнүн улам бир өлкөсү коронавирустун жайылышын кармап туруу үчүн катаал чараларды көрүп же карантин киргизип жаткан кезде Швеция европалык мамлекеттердин арасынан жалгыз болуп жарандарынын күнүмдүк турмушун дээрлик өзгөртүүсүз калтырды. Өлкөнүн бийлиги жергиликтүү адистердин пикирине таянып аярлуу топту гана карантинге алыш керек. Калктын басымдуу бөлүгү жаңы коронавирус менен ооруса жамааттык иммунитет пайда болот деп эсептейт. Швеция бийлигинин мындай стратегиясын өлкөнүн өзүндө да, сыртында да сындагандар бар. 29-марттагы маалыматка караганда өлкөдө коронавируска чалдыккан 3700 киши, катталган 110 киши илдеттен каза болду. 16 бейтап айыкты. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Башкала Стокгольм же башка шаарлар болобу, Швецияда ишканалар, дүкөндөр, кафе, барлар сыяктуу коомдук жайлар кадимкидей иштеп жатат. Коомдук жашоо башка европалык өлкөлөрдөгүдөй болуп токтоп калган жок. Швеция бийлиги карантин же адамдардын кыймыл аракетин катуу чектеген чараларды көрбөгөнү менен элди бири биринен жок дегенде 2 метр оолак болууга, мүмкүн болсо үйлөрүндө калууга, 2 жакка сапарга чыкпоого жана улгайган адамдарга көп жолобоого чакырып келатат. Негизинен өкмөт ар бир жаран азыркы абалга жоопкерчиликтүү мамиле кылса, вирусту ооздуктаса болот деген ойду карманат.
Бизде Даниядагыдай болбойт деп үмүттөнөм. Салонубузду жаап салышпайт деп ойлойм. Андай болсо чоң зыян тартабыз. Бул жакта иштеген чаштырач кыздар мага ижара үчүн төлөй албай калышат. Балким өзүм да салонду иштете албай калам.
Дип Мальме шаарындагы чаштырач салонунун ээси Микаэла Джонсон. Жекшембиден тарта өлкөдө 50 кишиден көп чогулууга тыюу салынды. Салыштыра кетсек, кошуна Данияда 10 киши, Германия же Чехияда 2-ден көп эмес деген чектөө киргизилген. Буга чейин бийлик 500-дөн ашуун адамдын топтолуусуна тыюу салган. Жогорку окуу жайлар менен орто мектептерди жабуу чечими кабыл алынганы менен башталгыч мектептер менен бала бакчалар мурункудай эле иштеп жатышат. Мындай кадамды сындагандар балдар вирустан анча жабыркабайт деген ой айтылганы менен илдетти үйдөгүлөргө же башкаларга жугузушу мүмкүн дешет. Өткөн аптанын башында саламат сактоо тармагындагы бир катар жогорку кызматкерлер Швед өкмөтүнө жолдогон катында Европанын башка мамлекеттеринен калбай коронавирустун жайылышына каршы катаң чара көрүүгө чакырышты. Швециянын саламат сактоо агенттиги мектептерди жабуунун оң жактарына караганда терс жактары көбүрөөк деп эсептейт.
Швед өкмөтү башка мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатат. Мектептин коомдогу функционалдык мааниси өтө жогору. Жаап салсак, балдар үйлөрүндө калууга аргасыз болот. Мунун таасири бүт коомго тиет.
Дейт башкаладагы мектеп директору Микаэль Камстам. Андан тышкары Европа биримдигинин жарандары Швецияга мурункудай эле каттай алышат. Чет жактан келген швециялыктар башка жерлердегидей болуп карантинге жөнөтүлбөйт. Кимдир бирөөдө коронавирустун белгилери пайда болгондо гана үйдө калууга тийиш, бирок чогуу жашаган жакындары ээн эркин жүрө беришет. Эмне үчүн Швеция ушундай башкалардан айырмаланган стратегияны тандап алды? Өлкөнүн башкы эпидемиологу Андерс Тегнел калктын басымдуу бөлүгү жаңы коронавирус менен оорушу керек деп эсептейт. Анын айтымында ошондо аларда жамааттык иммунитет пайда болот. Узак мөөнөттүү перспективадан алганда вирус эффективдүүлүгүн жоготуп коет. Буга чейин ушундай эле жүйөнү Британия же Нидерландтын бийликтери айтып келишкен. Бул принциптин негизинде кары картаңдар менен өнөкөт илдеттери бар кишилер, башкача айтканда аярлуу топко киргендер гана изоляцияга алынууга, калгандары вирусту жугузуп алуудан коркпоого тийиш деген идея турат. Бирок ушул тапта бул коронавируска иммунитеттин иштелип чыгышы ал канчага сакталары да тактала элек. Швеция бийлигинин мындай саясатын өлкөнүн өзүндө да сыртында да сындагандар көп. Италия, Испаниядагы кырдаалды көргөн швециялыктардын көбү үйлөрүндө калууга даяр. Бир катар кино же театрлар өз демилгеси менен эшиктерин убактылуу жабууну чечишкен. Кызматкерлерин алыстан иштөөгө өткөргөн фирмалар да көбөйдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кабарлардан учкай мазмуну. 30 мартка карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру катталган жок. COVID-19 жуктуруп алгандар буга чейин 84 адам экени кабарланган. Ош Жалал Абад облустарына дагы кошумча адиси дарыгерлер жиберилери кабарланды. АКШда жаңы коронавирустан каза тапкандардын саны 200 миңге жетиши ыктымал. Кытайда акыркы суткада коронавирустан 4 киши көз жумду. Москва тургундарынын ары бери жүрүүсүн чектеди. Москвадан Бишкекке уча албай калган айрым кыргызстандыктар мекенине кайтып келишти. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кутман таңыз менен, Ооба Азаттык радиосу бүгүн 30 март, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эми чет элдик басылмаларда өткөн жумада чыккан макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Евразия.нет онлайн басылмасы Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүнүн экономикасы азыр кош соккуга кабылганын жазды. Азыр дүйнө вирустун айынан кыйналып жатканда мурдагы советтик өлкөлөр эки эсе азап тартууда. Жугуштуу оору менен алышканы аз келгенсип, Орусия Сауд Арабиясынын ортосунда курчуган карамай баасынын согушу бул аймакты чөгөлөткөнү калды. Армения, Тажикстан, Кыргызстандын миллиондогон атуулдары коронавирустан дүрбөлөңгө түшүп, мурдагыдай Орусияда иштеп акча таба албай калышты. Алар өз өлкөсүнүн экономикасына жылына миллиарддаган доллар салып турган башкы киреше булагы эле деген басылма Азербайжан менен Казакстандын өз мунай запастары болгону менен экономикасы карамайдын баасы азыркыдай 20 доллар эмес 55-60 болушуна ыңгайлашканын жазат. Тажикстан менен Кыргызстан эл аралык донорлордон карыз акча алууга өткөнүн жазган журнал Душанбе канчалык абал туруктуу, баары көзөмөлдө дегени менен өлкөнүн экономика жана соода министрлиги атайын билдирүү таркатып макроэкономикалык туруктуулукту сакташ үчүн дүйнөлүк банктан 11,3 миллион доллар каражат алышарын маалымдады. Ал эми Кыргызстан эл аралык валюта кору 120,9 миллион долларлык жардам берген дүйнөдөгү биринчи өлкө болуп калды. Грузия менен Арменияда да экономикалык каачылык башталып, грузин ларисинин куну кескин түшүп кетти. Бирок азырынча эки өлкө сырттан жардам сурай электигин белгилейт басылма. Бир нече мамлекет Кытай компаниялары өндүргөн коронавирусту текшерүүчү тесттер жараксыз чыгып жатканын белгилешет. Бул тууралуу Жапониянын Asia Nikkei Review басылмасы жазды. Дүйнөдө бул илдет жайылган сайын Бээжин жеке компаниялары өндүргөн диагноз тесттерин тез убакытта тастыктап, сатка чыгарып жаткан. Испания бийлиги 9000 тестти талаптарга жооп бербейт деп кайра артка кайтарарын жарыялады. Бул тесттерди Шенжен Bio Easy Biotechnology компаниясы чыгарган. Ал орну 30% гана туура аныктары билинди. Бирок аталган компания тесттер вирусту 80% так аныктайт деп сатка койгонун, Европада тастыкталганын бетке кармоодо. Балким ооруканалар бул тесттерди көрсөтмөдөгүдөй туура колдонгон эместир. Кандай болгон күндө да жарабай калгандардын жаңысын алмаштырып беребиз деген билдирүү таратты компания. 2007-жылы ачылган Шенжен Bio Easy Biotechnology компаниясы буга чейин тамак аштын коопсуздугун текшерген тесттерди чыгарып келген. Кытайдын расмий бийлиги дүйнө элине азыр коронавирус менен күрөшүүгө медициналык каражаттарды акысыз таркатууда. Бээжин жеке компания менен чет элдик мамлекеттердин ооруну аныктоочу тесттерге байланыштуу чатагына эч кандай түшүндүрмө бербей, өкмөт өзүн оолак кармап жатат. Испания жакында Кытайдан жасалма дем алдыруучу аппарат, ооруну аныктоочу тесттер, колгап, беткап сыяктуу 467 миллион долларлык медициналык каражатка буйрутма берген эле. Малайзия, Чехияда да Кытайдын тесттеринен көмөн санаган учурлар катталды. Малайзиянын саламаттык сактоо министри Нур Нишам Абдуллахтын айтымында кытайлык тесттер ооруну так көрсөтө албай жатат. Ушундан улам алар Түштүк Корея жана Сингапурдан тест сатып алышууда. Британияда чыккан Economist журналы жаңы вирус жакыр өлкөлөрдө башаламандык жаратышы мүмкүн деп эскертет. расмий статистикада коронавирус Африкада 2800 ашуун, Индияда 600 эле адамга жукканы айтылат. Бирок дарысы, вакцинасы жок бул оору колу жука өлкөлөрдө мындан да көп болушу мүмкүн. Карантин чаралары алынса, оорунун жугуу мүмкүнчүлүгү 25% болору, болбосо 80%ке чыгары билинди. Кетей өлкөлөрдө карантинди сактоо мүмкүн эмес. Ал тургай айрым өлкө лидерлери коронавирусту тек гана сасык тумоо катары кабылдоодо. Бразилиянын президенти Жайр Болсонару эч кандай чара көрүүгө ашыккан жок. Танзания лидери Джон Магуфули оорну шайтан жиберди деп айтып, өлкөдөгү чиркөөлөр ачык турушу керек, эл тынбай сыйынсын деди. Ошентсе да мындай капчыгы жука өлкөлөрдүн калкынын көбү жаш болгондуктан ооруга туруштук берүүсү толук мүмкүн экенин белгилейт басылма. Анткени менен жакырчылык баары бир адамдын ден соолугуна терс таасир этет. Жетишсиз азыктануу, туберкулез, начар иммундук система кедей өлкөлөрдүн калкында кеңири кездешет. Буга кошумча оорунун айынан күнүмдүк соода сатык токтоп, экономика ылдый томолонуп, чет элдик инвесторлордун акчасы токтогону да элдин жашоосун кыйындатат. Ачарчылык күчөп, кылмыштуулук артышы мүмкүн. Айрым өлкөлөр бир топ чектөөлөрдү баштады. Маселен, Европа биримдигинен азыр медициналык каражаттарды алып чыгууга мүмкүн эмес. Казакстан тамак ашты сыртка сатууну токтотту. Бул анын жакыр коңшуларынын күнүмдүк жашоосун оорлотпой койбойт. Анан калса, кедейлик торундагылардын саламаттык сактоо системасы да оор абалда. Угандада реанимациялык керебеттерге караганда мамлекеттик аткаминерлердин саны алдыганча көп. Адамзат тарыхында пандемия менен жугуштуулардын кесепети кедей мамлекеттерге ар дайым оор тийгенин баяндайт журнал. Швейцарияда чыккан Tages Anzeiger гезити англиялык Global Health 50-50 изилдөөчү тобуна таянып, жаңы вирустан эркектер көбүрөөк өлүп жатканын жазды. 11 өлкөдөгү өлүм саны байкалгандан кийин Италияда курмандыктардын 71%, Кытайда 64%, Испанияда 65%, Германияда 63% эркектер түзгөн. Ошондой эле вирусту жуктургандар арасында аялдар азыраак болгон. Италияда жаңы вирус жуктургандардын 42%, Кытайда 49%, Германияда 45% аялдар экен. Пандемия учурунда эмнеге эркектер көбөлөт деген суроого укмуштуулар кылымдар бою жооп таба албай келишет.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылды.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туушу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коронавирустан улам жүздөгөн өлкөлөрдө карантин, өзгөчө абалы жарыяланып, адамдар үйдөн чыкпай отурушат. Айрым мамлекеттерде шаар жашоочулары бири-биринекине конокко бара албаса деле, бирок коңшулар терезелерди ачып, адамдардын көңүлүн көтөрүп жатышат. Ал тууралуу Али Токтокуновтон угабыз.
Технология, медицина өнүгөлөк доордо, адамзаттын башынан эчен пандемия өткөн. Аны жеңүү дарыгерлердин эле эмес, баарыбыздын, анын ичинде маданий ишмерлердин дагы колунда. Париж, кечки саат 7. Стефан Сеншаль батиринин терезесинен эле концерт коюуну 17 марттан бери адатка айлантты. Тенор үндүү опера ырчысынын коңшусу болуу коронавирус 4 дубалга камаган адамдар үчүн кыйла эле көңүл жубатуу болсо керек. Анын үстүнө дүйнөгө белгилүү Вест Сайд тарыхы мюзиклинен үзүндү хитти декер угуу бактысы ар кимге эле туш келе бербейт эмеспи? Үйдүн коменданты чоочундарга тыюу салгандыктан кабарчылар Сенешалдын үйүнө кире алышкан жок. Өнөрпоздун батириндеги видеону анын коңшусу тартып берди.
Мен дарыгер эмесмин, мен баатыр эмесмин, ооруканада да иштебейм. Колуман келгени ырдоо, аз болсо да көңүлгө шаттык тартуулоо. Биз үйгө камалгандан тарта эле терезени ачып коңшуларыма ырдап берүүнү чечтим.
Көп болбосо да кыйла күн дүкөнгө барбай тургандай кылып азык түлүктү ырчы камдап алган. Үйдө отургула деп баарына айтаарым ушул, дейт ал. Ал эми израилдик саксофонистка Ярден Клейман жана анын музыкант достору дүйшөмбүдө Тель-Авивдеги бир нече кабат үйдүн үстүнө чыгып өнөрлөрүн тартуулашты. Концерт шаар бийлигинин жардамы менен уюштурулган. Тургундар дагы кайдыгер калбай балкондоруна чыгып коштоп бийлеп жатышты. Оор күндөр өзгөчө Испаниянын дагы кыйнап жатат. Бийлик вирусту таратпай жеңүүнүн аргасында жарандарды үйдөн чыгарбоого аракеттенүүдө. Аларды сырттан армия, полиция күзөтүп жатат. Бирок бардык эле полициячы сустайган каардуу эмес. Бул Майор каралынын Аль-Гайда айылы. Эгер дарыгер вирусологдордун кеп кеңешин туура сактасак, вирус сөзсүз жеңилет. Ал күн дагы келет. Ага чейин капалангандан көрө бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүү канчалык маанилүү экенин ушул адамдар баса көрсөтүүдө. Эгер сизде дагы мына ушундай кызыктуу видео бар болсо же тартып калсаңыз, Али Токтоконовдун Instagram барагына кат жазып салып жибериңиз. Өз убагында так маалымат алгыңыз келсе, азаттыкты көрүңүз, azattik.org сайтына кириңиз.
Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте деле акыркы күндөрү балконго чыгып ырдагандардын видеолору интернетке тарай баштады. Ошондой эле үйдө убактысын кызыктуу кылып өткөрүп жаткан мекендештер өнөрлөрүн социалдык тармактарда башкаларга көрсөтүп жатышат.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Эми сөз дайра түрмөгүн угалы, микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбо. Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдар да айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө, кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы аптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Салибек Дүйшеевтен сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын соңуна чыгарды. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Орус тилиндеги талкууну угасыз. Аны Болот Көлбаев алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Сайтыбыз azattık.org. Соңку кабарларды кирип окутуңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Мы сегодня с нашими гостями будем обсуждать тему международной помощи Кыргызстану на борьбу с коронавирусом. Наши сегодняшние гости на связи с нашей студией по телефону. Это депутат Жогорку Кеңеши, экономист Акылбек Жапаров и глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Передачу из Бишкекской студии веду я, Болот Колбаев. Господин Жапаров, стало известно, что Международный валютный фонд одобрил помощь Кыргызстану на сумму почти 121 миллионов долларов. Ну, как обычно, они указали именно на какие сферы они выделяют. Вот также руководство Кыргызстана, правительство запросило помощь и у других международных доноров. Господин Жапаров, вот как вы считаете, на какие именно сферы должна быть направлена основная часть средств, потому что от коронавируса страдает не только здравоохранение, но и экономика, потому что у нас уже сейчас правительство предсказывает, что будет выпадение из бюджета около 27-28 миллиардов сомов по итогам года. Какие сферы надо прежде всего поддержать сейчас?
Ну, я думаю, Международный финансовый институт просто деньги не дает. Международный валютный фонд, по всей видимости, выдал кредит достаточно краткосрочный. Я просто условия пока не видел. Но они жестко отслеживают на цели, которые они дают, и они уже обозначены в договоре по предоставлению займа. Что касается других международных финансовых институтов, у них тоже будут жесткие требования, поэтому надо их требования выполнять. Если они говорят, что нужно поддержать ликвидность коммерческих банков путем предоставления каких-либо гарантий или финансовых ресурсов со стороны Национального банка, то есть не стараться туда вмешиваться, а оставить коммерческую банковскую систему на зависти Национального банка и Международного валютного фонда. Что касается непосредственно нашей страны, если помощь пришла, то нужно его целенаправленно направить на здравоохранение, на закупку оборудования, лекарств, на строительство больниц. Вот видите, рядом Узбекистан собирается в течение недели построить там больницу. Мы могли бы тоже давно, я уже предлагал, 2500 контейнеров у нас в Кунтуре, даже больше лежат. Можно было их всех вывести и в каждом областном центре быстро возводимые больницы все это дело выстроить. Мы это проходили, когда было большое землетрясение в Чумалае. Это вот что касается помощи. То есть помощь пришла, и они посоветовали, и тут не надо хитрить. Откуда пришла помощь, куда направлена, надо жестко этих мер придерживаться. Что касается непосредственно самой экономики, я уже в письменном виде предложил главе государства и премьер-министру, чтобы мы пересмотрели бюджет страны, его зафиксировали на показателях 2019 года. Соответственно, будет выпадение налоговых поступлений в районе 18 миллиардов сомов, и на этом остановиться. На 18 миллиардов сомов урезать все непрофильные, неэффективные с точки зрения сегодняшнего дня расходы государства, стабилизировать бюджет, и это первый шаг, второй шаг, сделать так, чтобы государственный резервный фонд, о котором я говорил уже последние 3-4 года, он начал работать. все малые предприятия до 30 миллионов сомов, до 10 миллионов сомов, они сейчас колоссальную нагрузку будут учитывать. Но если им кратковременно помочь, в основном это кредитные ресурсы, которые они получали, 863 тысячи человек получили кредиты в прошлом году. Я думаю, в этом году цифра не меньше, то они быстро, также быстро встанут на ноги. Вот такие краткосрочные антикризисные мероприятия должны быть расписаны, четко понятны для самого правительства и для бизнеса, и надо запускать механизм. Не надо ждать, когда у нас будут начинаться смертные случаи там, или еще что-нибудь, или вот коронавирус, оказывается, 20 градусов и прошел, начинается теперь вирус кризиса в экономике. Этого не должно быть.
Спасибо вам большое. Оставайтесь пока на связи. Господин Султангазиев, вы возглавляли общественный совет Министерства здравоохранения и, наверное, изнутри знаете эту сферу. Сейчас уже понятно, что у нас не все хорошо в этой сфере. И сейчас на какие именно цели в системе здравоохранения стоило бы направить средства, поступающие от международных доноров?
Первое, я обеспечивал по остаточному принципу. Мы уже несколько лет об этом заявляли. Расходы составили где-то в районе 9-10% от общих расходов бюджета, хотя формально заявлялось другое. Вот. И понятно, что сейчас вот эти последствия достаточно тяжелые, и не то что нехорошо, а очень-очень тяжело системе здравоохранения. Только вот за счет человеческого потенциала, за счет того, что люди самоотверженно работают, сейчас что-то пытается получиться. Но мы еще не вышли на пик эпидемии, который начнется, очевидно, через несколько, ну, рост начнется через несколько дней, и он будет продолжаться, ну, в зависимости от мер, еще где-то месяц-полтора рост и заболеваемости, и будет смертность, от этого никуда не денешься. Вот. Что нужно, во-первых, делать? Ну, во-первых, сейчас очень важно, как бы у нас и в стратегии прописано, обеспечить вот эти точки, самые главные областные центры, палаты интенсивной терапии и коечные места для тяжелых больных. И уже четко принять алгоритм, каких людей будет принимать стационар. Потому что есть вероятность, что имеющиеся места, их не хватит. И придется потом по ходу дела, скажем так, определять. То есть это вот во-первых. Во-вторых, как рекомендует и ВОЗ, и самое нужно срочным образом, хотя достать сейчас очень тяжело в мире вообще, это закупку тестов делать, и это надо делать из текущего бюджета, пока не ожидая даже международной помощи. Проблема международной помощи — это всегда долгие деньги, они там требуют планы, согласования и так далее, это может затягиваться, а сейчас надо очень и очень быстро действовать, и должны быть открыты линии из бюджетов на закупку в условиях чрезвычайного положения. Там есть возможность уже не проводить вот эти долгие тендера и так далее. Наша система здравоохранения вот на этом застревает. Слишком все были напуганы вот этими, скажем так, преследованиями, если где-то превышение стоимости и так далее было. То есть все осторожничают. Вот второе, это тесты, значит, необходимо закупать. Ну и третье, это то, о чем кричит вся страна. Это защитные средства и, в первую очередь, для всех медицинских работников, которые на входе, скажем так, стоят. То есть, в первую очередь, контактируют с потенциально инфицированными. Это и в ЦСМах, и в медицинских стационарах. Вот. И не просто вот эти вот халаты какие-то из клеенки, а должны быть второго, третьего уровня защитных средства, иначе потеряем 20-30% персонала, который может работать, квалифицированный персонал, который может работать именно с больными с коронавирусом. И другие заболевания, жизнь продолжается, и люди все равно болеют.
три самые ключевые точки, ну, по оснащению интенсивным, палат интенсивной терапии, вот там уже есть и списки Джалабадской больницы и так далее, там и концентраторы кислорода, то есть очень, очень много оборудования, которого сейчас очень сложно достать в мире. Ну вот я знаю, что китайская граница открывается, и надо очень-очень тесно с ними работать и срочным образом закупать. То есть исключить вот эти процедуры долгие, бюрократические. И защитить как бы структуры, которые сейчас закупают, от будущих возможных преследований. Там типа дорого купили там, или еще что-то. Сейчас как бы или где-то нарушили процедуры, потому что все очень боятся, я так думаю, этого. Ну, указ о чрезвычайном положении и меры при чрезвычайном положении, они допускают вот таких вот каких-то очень оперативных действий. И так как нету сейчас денег доступных, там, международной помощи, то есть очень там небольшие какие-то деньги, можно выделить деньги не 200 миллионов сомов, не 30 миллионов сомов позорных этих, а 2 миллиарда сомов как минимум сейчас на срочные закупки из бюджета. И возмещать их потом, понятно, что вот средствами там, может быть, международных партнеров и так далее. Еще один вопрос, вот если наш уважаемый депутат на линии, это МВФ, это кредит, и, очевидно, и Азиатский банк развития, и другие, они будут выставлять условия. Мы уже несколько лет продвигаем, и чего избегают бизнесмены, и боясь там социальных вспышек, взрыва, откуда возвращать мы будем деньги? Ни в одной стране мира за здоровье не платят 2%. Ни в одной стране мира. То есть у нас минимальные ставки, вот в Казахстане начинается 4% ставка от работодателя идет на страхование здравоохранения. В Германии это 7% от работодателя и 7%, ну, 5,8% от работодателя и почти 7% от самого работника. То есть дело жогорку кеңеши сейчас, вот в этой ситуации, продумать и сделать законопроект, который кардинальным образом изменит подход к системе финансирования здравоохранения. Это, во-первых, ну, так, позволит потом уверенно говорить МВФ, как рассчитываться с деньгами будем, потому что у нас будут резервы на здравоохранение. Во-вторых, мы, собственно, себе сделаем задел для укрепления будущей системы здравоохранения. И, в-третьих, ну, чего так часто власть опасается, сейчас люди сами на это будут согласны. И это нужно делать именно вот в эти 2-3 месяца, принять таким этот законопроект, определить в нем будущее, не хорошо сейчас, тяжело с бюджетом, но с 22-го года или там года выплаты зарплат медицинским работникам, это их обнадежит на будущее. Не опять же, не вот эти $80, которые они базовые получают, а на уровне в 5-6 раз выше. И в этом случае наши медики, я 100% уверен, они вытянут, и они будут прикладывать все усилия, чтобы справиться с эпидемией и чтобы вылечить наших больных. То есть они должны понять, что после завершения эпидемии они не останутся опять вот в том же положении, в котором находились и раньше. Ну вот, как-то вот такие вот.
Угу. Ага, спасибо, оставайся пока на связи. Господин Джапаров.
Да.
А есть ли у нас какие-то еще возможности для изыскивания дополнительных средств финансирования вот в этой кризисной ситуации сейчас, кроме каких-то международных доноров?
Я думаю, да, достаточно. Я уже говорил на затыке, что 160 миллионов долларов у нас в виде доллара было зарезервировано на погашение долга. Сейчас министру финансов значительно легче будет проводить все вопросы по реструктуризации этого долга. Там можно было сэкономить эти деньги. Ну и плюс у самого правительства резервы тоже имеются суммовые. Надеюсь, что Национальный банк не откажет такой просьбе ему выдать доллары взамен тех денег, которые у правительства есть. Так что в этом направлении деньги есть. Надо, было бы желание, парламент готов в режиме реального времени поддержать любые начинания.
правительства. По чрезвычайной ситуации сам закон позволяет из одного источника, где бы не было, закупать все товары, оборудование. Так что, я думаю, никто там не должен насчет этого тревожиться. Но другой вопрос, что коронавирус обнажил проблему в здравоохранении не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего дня же. Здесь я согласен со своей коллегой о том, что в Кыргызстане фонд обязательного медстрахования – это полностью профанация. Это мы для Всемирной организации здравоохранения якобы ввели фонд обязательного медстрахования. И из бюджета выделяем 150 сумм на страхование наших пенсионеров и детей там. Плюс военнослужащие. Это же что такое 150 сумм?
$2.
Сейчас большая трагедия в Европе и в Америке из-за того, что люди без страховки не могут получить помощь, даже против коронавируса. Они считают деньги. А у нас все было прекрасно на бумаге. По рейтингу ВОЗ здравоохранение было реформировано, и мы занимали чуть ли не в первой пятерке свои места. Поэтому настало время проведения радикальных реформ, в том числе и здравоохранение в первую очередь. Я думаю, правительство само должно пойти навстречу, и уже в чрезвычайном бюджете, это будет в апреле или в мае, который он к нам внесет, он должен сумму страховки увеличить до 1000 сумм в месяц на каждого, кто он страхует. И тогда правительство застрахует 1 200 000, кто получает пособие пенсии, а все остальные люди вынуждены будут, уже зная, что такое коронавирус, что такое медицина, они тоже будут платить по 1000 сумм в месяц. Я думаю, этих денег для фонда обязательного страхования на первых порах достаточно, чтобы увеличить зарплату врачей в 3-5 раз.
Ага, спасибо. Но в продолжение этого же вопроса, пройдет ли у нас такой же сценарий, как в соседнем Казахстане или Узбекистане, где вот этот счет, чрезвычайный счет пополняют крупные бизнесмены, потому что у нас тоже есть достаточно богатые люди.
Уважаемый коллег, я это понимаю. Предвыборный марафон, там, все остальное. У нас нет этих олигархов. Таких, как таковых. Тех, которые вот как в Казахстане на нефти и газа сидят, или там в России. Нету. Ну, в Кыргызстане. Условно есть люди, богачи, там, может быть, недвижимость, может быть, какие-то активы, которые условно в рамках кыргызских реалиях в спокойное время считалось, что это активы, и они богатые. А сегодня попробуйте хоть что-либо продать. Нету таких. И каждый раз надежда, вот я думаю, это не пройдет у нас в Кыргызстане. Не желали бы люди, хотели бы, но вы видите же, самые большие взносы могут из порной индустрии прийти, с наркоторговли. Может быть, они есть. Мы же все время говорили, что их нет. А может, они есть, и вот так они готовы финансировать. Еще раз, здесь правительство должно, несмотря ни на что, быть номер один, изыскивать средства, находить дополнительные ресурсы и идти вперед. Мы не можем сейчас мы допускать контрабанду, даже если вирус не хотим запускать в Кыргызстан, откуда будет контрабанда? Соответственно, весь теневой бизнес должен и обязан начинать платить налоги, в первую очередь ГСР. В прошлом году 400-500 тысяч тонн ГСМ завезли по одной узкоколейке железной дороги. И все мы делаем вид, ах, вы видите, какие плохие люди контрабандисты. Это что за подходы в государстве? Поэтому везде, где есть акцизы, надо в электронные счета фактуру, надо у всех собирать налоги. Все, что касается золота и акцизной политики.
А для
малого среднего бизнеса надо сейчас дать каникулы. Трехмесячные, возможно, потом мы дадим и шестимесячные. Их доля в поступлении налогов не такая уж и большая на сегодняшний день. Но доля налогов, которые мы теряли в прошлом году, по данным ассоциации нефтетрейдеров, от 5 до 7 миллиардов сомов мы в прошлом году потеряли только по бензину. И от 5 до 7 миллиардов мы потеряли только по акцизам на ликероводочные изделия. Почти 12-14 миллиардов сомов мы потеряли из-за того, что все фискальные органы, правительство, парламент, такие милые душки, кто-то ругается, а он может говорить, Ахылбек Жапаров. Он говорил в 2008 году, давайте паспорта дадим, и сейчас говорит, давайте мы сами будем тут тихонько грызть свой сыр. Не получится уже.
То есть вот эти средства сейчас пригодились бы как никогда.
Да? За счет земельного налога и за счет патентов пытаться выехать. Давайте я тоже сам добавлю. Сейчас я знаю, правительство интенсивно ведет переговоры с Всемирным банком, с Азиатским банком развития. И там будут, ну, по-моему, 10 и 12 миллионов долларов собирать, как это, давать, да. Но опять же, это там что-то как грант пойдет, что-то как кредит. Это не совсем бесплатные деньги. И понятно, что правительство сейчас согласно на все, чтобы закрыть дыры. То есть это дополнительные ресурсы, которые будут. Я хотел бы еще о некоторых внутренних источниках поговорить, даже и о средствах, которые имеются в системе здравоохранения. Ну, немножко меня удивляет то, что вот, допустим, на первичном уровне, в центрах семейной медицины и так далее, сейчас нету защитных костюмов. Ну, понятно, что невозможно купить. Но вообще по бюджету у центров семейной медицины там от 3 до 5 миллионов, в зависимости от размеров, есть средства на закупку лекарственных средств. Там бинты, ну, такие базовые, да, вот. И в большинстве своем очень часто люди все равно приобретают для лечения других заболеваний за свой счет. Так вот, разумно, наверное, было бы сейчас совместно правительство, чтобы дало распоряжение ФОМС, а ФОМС дало указание уже, ну, через Минздрав центрам семейной медицины, чтобы они на эти деньги полностью обеспечили сейчас весь свой персонал дезинфицирующими средствами, костюмами, транспортом, наняли какие-то компании, которые бы там оборудовали с дезинфицирующими там вещами, развозили бы. То есть какие-то ресурсы есть. Проблема в том, что я знаю с мест, что многие счета казначейские, они или заблокированы, или очень ограничены вот семейной медицины. Им не дают расходовать деньги. Вот это было бы правильное решение, достаточно оперативное, потому что открыть счета и позволить медицинским учреждениям закупить все это. У нас достаточно активные и предприимчивые руководители первички, они бы... Вот почему не принимается такое решение? Иногда со стороны Минфина мы видим очень-очень там информация, там министр сидит построчно, прям смотрит, кому что дать, кому что не дать. Понятно, что у него задача там экономить все, но сейчас не на медицине экономить необходимо. Пусть экономят на чем-то другом. И я согласен, вот в этом году в любом случае очень многие программы развития, там, я не знаю, строительство дорог, школ, инфраструктуры, оно не будет реализовано. Мы будем барахтаться в этой эпидемии самым оптимистичным до конца июня, а потом будем оживать. Но пока все разгонится, уже придет осень, зима, и все программы развития, они будут заморожены. Поэтому эти средства нужно перенаправить, вот на них экономить. А то, что предусмотрено в медицину, там порядка с Минздравом вместе 16 миллиардов сомов, их надо 100% профинансировать. Может дать указания, на что они могут тратить эти деньги.
То есть сейчас уже настоит время наводить порядок, да, в этой сфере? Потому что это чрезвычайная ситуация показала.
Не то, что наводить порядок, а просто нужно очень и очень оперативные решения. И, ну, я так скажу, на какой-то период, конечно, наше правительство, оно очень такое осторожное, выдержанное, долго-долго думают, размышляют, потом принимают решения. Но сейчас очень стрессовое и кризисное время, где нужно принимать решения буквально в часах, в минутах и очень оперативно. И вот такие решения, они должны быть без очень долгих раздумий, потому что нужно дать... Вот сейчас то, что мы говорили об автономии медицинских учреждений, нужно дать им волю, но и с них нужно требовать. То есть дать четкие направления, на что могут расходовать средства, какого уровня защиты должны быть, защитные костюмы, то, что сейчас там рекламируют, непонятно из чего шьют. Эти защитные костюмы не подойдут. Это не, ну, должны быть уровня там второго, третьего уровня защиты. Потому что вирус очень серьезный, и он как бы для него нет преград.
Ну, важно даже в спешке принимать правильные решения.
Конечно, конечно, конечно.
Господин Джапаров, Здесь еще встал такой, ну, скажем, политический вопрос сейчас, потому что буквально в прошлом месяце в парламенте был в первом чтении принят закон, ужесточающий отчетность неправительственных организаций, и сейчас уже стали высказываться мнения, что парламент уже в первом чтении этот закон принял, он активно лоббируется отдельными людьми, а сейчас запрашиваются деньги от доноров, которые эти самые неправительственные организации финансируют.
Они финансируют не только неправительственные организации, она и правительство всех финансирует. Что касается неправительственных организаций, мы сами столкнулись, я вот сейчас возглавляю группу, рабочую группу по кредитам, да, 10 миллиардов, более 300 миллионов долларов мы получили кредитных средств. Сейчас наводим порядок, учет и так далее. Так вот, присутствует 28 миллионов евро, которые якобы были подписаны главой государства Атамбаевым Мавнашовшеновичем, и были освоены в Кыргызстане первый транш, сейчас идет освоение второго транша. Никаким образом в Кыргызстан они не приходили. И Европейский Союз никакой отчетности так и не смог предоставить. Ну, я как члену депутата парламента, бюджетного комитета, да, я являюсь членом, мы запрашивали, мы специально приглашали спецпредставителя ИАЭС в Кыргызстане. Но, к сожалению, я эту отчетность не получил. И совсем недавно выясняется, что в Евросоюзе поменялись правила, теперь они сами проводят тендера в Европе и сами же приглашают компании, которые эти деньги будут осваивать. Я так понял, вторые 28 миллионов евро тоже начали вот так же успешно осваиваться. Согласитесь, все те деньги, которые приходят в Кыргызстан, они должны быть абсолютно прозрачны. Почему в 2012 году я, будучи министром финансов, на русском, кыргызском и на английском опубликовал в интернете бюджет всей нашей страны? И почему бюджеты НПО должны быть засекречены? Я в этом споре не вижу какого-либо смысла и так далее. Все являются налогоплательщиками и в рамках этого ежегодно сдают налоговые отчеты. Будьте добры, сдавайте отчеты. Кто вам позволит в стране, в Америке не давать налоговые отчеты или финансовую отчетность?
Не, ну налоговые
финансовые отчеты. По Евросоюзу я как раз таки сам столкнулся с этим. И когда мне говорят, что Соединенные Штаты Америки за последние там 30 лет дали чуть ли не 1,5 миллиарда долларов Кыргызстану, я не знаю, где это. Вы согласитесь, мы должны же знать, наверное, хотя бы те деньги, которые к нам приходят. И понятно, не только для налоговой службы, но и для граждан нашей страны. Вот и все. Поэтому я тут ничего такого не вижу. Вы попробуйте можно в любой другой стране какую-то деятельность начать без регистрации, без отчетов и так далее. Этого не может быть.
Господин Султангазиев.
Коронавирус не имеет никакого отношения. Я понимаю контекст вопроса. Вот вы ругали их, а теперь у них просите. Мы просим тех, кто может это сделать. Сейчас по всей планете Земля проходит коронавирус. И сейчас не до прав отдельно взятой личности. Сейчас надо сохранить вообще людей, как народ, планета Земля.
Я немножко, наверное, по-другому скажу. Во-первых, прозрачность, она должна быть. Но она должна затрагивать все формы собственности в равной мере. То есть пусть это будут религиозные объединения, там ассоциации медицинских работников, с каждой школе есть фонд. То есть это все, скажем так, некоммерческие формы деятельности, которые регулируются одним законом, включая должны таким же образом действовать партии, то есть все должны быть поставлены в разные условия. По поводу деятельности международных организаций, мы вот уже, ну, наверное, год, чуть меньше года начали продвигать вопросы, допустим, ну, если касается там USAID или что. На входе вообще вот в странах, в соседних и так далее, допустим, любая международная организация, она регистрируется, и она заключает соглашение, если собирается финансировать какую-то сферу, она заключает соглашение с уполномоченным органом, будь то Министерство здравоохранения или Министерство соцобеспечения. К сожалению, у нас почему-то этого не происходит. Это должно быть генеральное соглашение, в котором должен быть представлен план деятельности, направление деятельности, согласованное с общей стратегией страны. Вот
То есть финансы и так далее, да, может быть, должны быть контролироваться, но они должны на точке эту страну отслеживаться, да. Вот. Почему этого не делается? Вот у меня всегда вопрос возникает. В стране, которая, ну, я уже ранее сказал, должны быть равные правила в отношении всех. Вот. Это еще один такой момент. И почему выбирается вот именно та или иная форма деятельности, это большой вопрос. Почему не делается отдельный законопроект под религиозное объединение? Или не делаются там проекты под попечительские фонды, которые в школах и так далее? Вот. Ну, нужно создавать равные условия. Это, ну, последний момент. А по помощи, ну, здесь не важно, потому что организации, я думаю, и общественные, пусть они организации сейчас разные, другие самоорганизации, которые борются с коронавирусом, они готовы помогать, не глядя ни на что там, потому что они просто занимают активную позицию, и они хотят помогать стране.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали предоставление Кыргызстану помощи международными донорами. С нашей студией на телефонной связи были депутат Жогорку Кеңеши, экономист Акылбек Жапаров, а также глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».